покуда в мельницу не попадет зерно, еще, возможно, прорастет оно. Свой дар, возможно, возвратит старице, пройдя, как писано, путем зерна. Но если уж попало в молот, и жернова неумолимый ход чудесным образом не прекратится, то что ж, и дальше тоже жизнь дана. Смешались в общем хлебе имена, чтобы в Христово тело притвориться.
20 лет назад я приехал в Псков, познакомился с отцом Павлом и принял крещение. Я приехал на один день и вся жизнь.
Это вот освящаем престол. Замечательный священник, отец архимандрит Серафим Сутарихин, мой друг, отец Мили Руднев, с которым мы с семинарии еще дружили. Вот это вот Ванечка мой. Вот мы все вместе тут облачаем престол. Отец Мили Руднев очень необычный человек и священник, очень, очень своеобразный. Был такой случай, когда не разрешали там какие-нибудь обряды совершать в больнице, а там надо было причастить женщину. Вот, и для того, чтобы ее причастить, он сбрил бороду себе, у него большая борода была. Он в один день сбрил бороду, усы, облачился, пошел и причастил. А ведь надо представить себе, что потом его весь народ вот увидел таким, без бороды, сколько разговоров могло быть по этому поводу. Ему это все было совершенно безразлично. Вот. А вот отец Серафим, как я себе его представляю, это был такой, о нем, конечно, говорить можно без конца. По-моему, это был святой наших дней. Совершенно уникальный священник, замечательный. От него было столько света. Вот даже вот я в лагере был, от него письма приходили, и то сразу менялось настроение. Вот как-то сказалось, все не так страшно. Вот к нему я приезжал обычно в Самарканд, он в Самарканде служил. И когда вот бывали какие-нибудь трудности, я к нему приезжал, и как-то сразу на все можно было смотреть с такой совсем другой точки зрения. Все становилось проще и радостней. Тоже прошел через лагеря, вся его жизнь такая подвижническая. Постоянно он себя отдавал своей пастве и своему храму. И очень такой вот человечный был, любвеобильный, добрый, ласковый. Вот мы освящаем храм крестным ходом, идем вокруг храма, кропим снаружи стены, а отец Серафим несет на голове, на дискосе святые дары, а я стены кроплю. Мы построили этот храм за 2 месяца. Это вот бригада бабушек, которые принимали участие в строительстве храма. И кирпичи таскали, грузили, перевозили, загружали там, разгружали здесь. В общем, работа была колоссальная, конечно. Несколько раз община покупала дом, чтобы храм организовать. И все это отнимали, потому что то, значит, около пожарной команды, говорят, колокол не разберешь, кто звонит. В конце концов, нам дали за городом вот этот валяльный цех. Но он уже совсем рассыпался. Вот там крыша была на рельсах. Рельсы, доски и земля. Он был в технически аварийном состоянии. Поэтому горсовет там обследовала техническая комиссия и разрешили нам капитальный ремонт с частичной перекладкой стен. А произошло все так, что, значит, как только сняли крышу, сразу все стены просто-напросто сели. Все развалилось. Только огромное облако пыли поднялось в небеса. И нам пришлось весь этот вот мусор вывести, а на этом месте заново строить храм. Но так как мы уже заготовили и кирпич, и цемент, и фермы для перекрытия храма, вот, то мы все уложились настолько быстро, где-то в 2 месяца, что когда приехала администрация посмотреть, как у нас там идут дела с ремонтом, с храм уже стоял полностью. Что будешь делать? Разрушать же не будешь. Основание есть. Вот. Ну, а потом посадили всех. Меня за антисоветскую деятельность, эту самую председателя горосполкома за взятки, а этого самого секретаря, третьего секретаря горкома за развал идеологической работы. Так что всем статьи нашлись. Вот. Но тем не менее, вот храм до сих пор действует, слава Богу. То есть все это было не зря. Я понимаю, это ты пиши. Значит, такого-то числа произошел пожар моего дома, в результате чего я лишилась жилища. Проживаю с тремя малолетними детьми, сколько там, 9, 7 и 4 лет. Ну вот, 8, 7 и 5 лет возраста. При обращении в орган опеки за помощью мне было цинично заявлено. Пиши. При обращении в орган опеки за помощью мне было цинично заявлено. Если я до 5 февраля 2011 года не восстановлю дом, у меня отберут детей. Где ты сейчас живешь? То есть, что значит, где могу? У соседей, у знакомых.
Адрес посылка.
У подруги. Сейчас я живу у подруги по такому-то адресу. Значит, временно живу у подруги по такому-то адресу.
И завтра сюда вот. Покупаю.
Теперь прошу. Проверить мое заявление и обязать органы опеки экстренно оказать мне действенную помощь с жильем. Вот, вот и все. Число поставь, подпись и неси прокурору. Напиши в двух экземплярах. А их что, забрали уже? Подожди. А их забрали в приют туда?
Ну пусть изложат эту ситуацию.
Ну тогда ты, значит, можешь добавить. Детей взяли в приют, а мне запрещают с ними встречаться.
Говорят, что государство начало какую-то практику, отнимают детей там, где негде, где нет жилья. Если у родителей проблемы с жильем, то отнимают детей. Самый простой вариант. Жилье слишком дорого давать. Отняли ребенка, все в
Ну нет, вы понимаете, в 18 лет вы выписавшись, вы расторгли договор социального найма. И это сколько лет это было уже?
Ну сколько тебе сейчас лет?
27.
9 лет.
Ну, так что же делать? Ничего не делать. Считать договор, вы расторгли, все, вы к этому же никакого отношения не имеете. Если бы вы выписались хотя бы в несознательном возрасте до 18 лет, это уже можно о чем-то спорить. Но вот извините, если я вас обманчивал.
Так случилось в моей жизни, что я все время связан с судами. То со светскими, то с церковными. И, в общем, впечатление от всего от этого остается очень тягостное. То есть я понимаю, что не действуют законы, действует телефонное право, действует человеческая воля, и решения принимают не в соответствии с законом или своей совестью, а в соответствии со своей политической необходимостью. Мой юридический опыт. Мне кажется, что смысла нет стоять за правду там, где судят. От них всегда один ответ. Живи, как власть велит, а нет, закон защитою не будет. В суде не светит правды свет, чадит сосновая лучина, смешавший цели и причины, и гаснет тлеющий маяк, сознание погружая в мрак. В бесплодных поисках дороги, споткнувшись, поломаешь ноги, вняв к удивлению своему, что ты не нужен никому. Но не скорби, уйми тревогу, ты не один, ты нужен Богу.
Вот отца Павла с некоторых пор стали называть исповедником веры. Вероятно, прежде всего имея в виду те страдания, которые он претерпел, будучи осужденным еще при советской власти, по антисоветской статье, конец 60-х, начало 70-х, когда он в лучшем заключении потерял ногу, стал инвалидом. Но вот это требование стояния за веру, призыв, опять же, призвание, зов, почему-то оно предъявляется ему на протяжении всей жизни, включая наши последние события.
3 июня состоялся епархиальный суд. Синод издал распоряжение всем преосвященным епархий обеспечить принятие устава приходами. У нас ведь этот устав уже не первый и не второй. Эти уставы достаточно регулярно меняются. И с каждым новым уставом права архиерея, или точнее власть архиерея, все больше и больше возрастает, а все права прихожан сведены к нулю. Ну, практически их и не было никогда у прихожан прав. И у клириков тоже прав нет никаких. И поскольку вызванные 15 человек отказались голосовать за принятие устава, то всех их решили изгнать из приходского собрания. А меня ходатайствовать перед архиереем, чтобы он меня отправил за штат. То есть лишил права служения.
Значит, где-нибудь там часам к 3, может быть, подъедем. Как у тебя сейчас там дела? Что нормально? Как с работой? Куда? Куда? А вот с этим человеком ты созванивалась? Я ж... Он мне дал этот телефон, велел, чтобы ты позвонила. Собирался тебе помочь с работой. Давай, давай, действуй.
Она продержится на этой работе, если он ее пристроит. Это все вопрос. Хотя она помыкалась немножко, поняла, как трудно. Должна была бы держаться. Очень трудно с взрослым человеком, на которого, в общем, рычагов никаких управления и контроля не имеешь. Что с ней сделаешь? Конечно, жалко, что у нее 3 детей, что они в детский дом попадут.
Меня арестовали в 69-м году, осудили за клевету на советскую власть. Но тут мне приписали стихи, которых я не писал. Мне приписали реквием Ахматовой, стихи Волошина и так далее. И объяснили, что в них неправильно изображается жизнь советских людей. Я объяснял, что я никакого отношения к этим стихам не имею, я не автор, Вот. Но, тем не менее, суд признал, что я являюсь автором этих стихов, и, значит, вот я был осужден за клевету на советскую власть.
Это свои! Здравствуйте! Зинаида Никитишна, вам не открыть, наверное, здесь пройти?
Нет.
Ага, все. Мы вам свечечки привезли.
Ой, не надо бы ничего.
Как же вам? Спросила Анна Никитишна.
Ой, мне не надо. У меня денег нету. Не
каких
надо.
Денег? Какие деньги вам надо?
Отвечайте мало.
Ну, понятно. Сейчас уже вы не сможете. Понятно, что ваше положение. Но нам ничего не надо, Зинаида Никитична. Вы вот этими свечками тут занимайтесь, продавайте, вам немножко будет выручка на вашу часовенку.
Часов, где я не хожу, тоже не могу.
Ну, конечно. Но кто-то придет, возьмет. Вот Христос с вами. Дай вам Бог здоровья. Помощи Божией.
Ой, как вы мне хотите.
Ничего, хорошо, слава Богу.
Ладно, вам тоже помощи Божией, здоровья.
Все.
Вот в лагере были такие стихи. За запорами, за собачьими злыми сворами, погребенные, прокаженные, до костей, до души обнаженные. Дни и ночи мы волочим, словно цепи, нету мочи. Ни просвета, ни привета, смерти нет и жизни нету. Там был бунт, спровоцированный администрацией. Администрация начала избиение блатной молодежи. И избито было где-то около 100 человек, может быть, даже побольше. Все они были брошены в штрафной изолятор, в камеры. Некоторые там были смертные случаи, и покалеченные были люди. Вот. И начальник все это он устроил, но было совершенно непонятно. То есть понятно, конечно, зачем. Он хотел, ну, сбить с них спесь, заставить их слушаться, превратить лагерь в красную зону, то есть там, где администрация имела абсолютную власть. Вот. Ну и когда вот все это произошло, все это приобрело, конечно, огласку. Приехали полковники из Бухары, из областного центра. Началось расследование. Вот. И начальник лагеря боялся, что я свяжусь из зоны, значит, напишу обо всем об этом, и все это пойдет и за границу, и так далее. Вот. И, видимо, решил меня уничтожить. На меня наехал козловой кран. Там много было всяких неприятностей с этим. Мне очень не сразу ногу отрезали, там целый месяц я помощи не оказывали. Вот, и потом пришлось уже ампутировать.
Условия-то бывают, но гораздо хуже. Ничего. А тут она попала в поле зрения этой опеки. Прижала ее эта опека.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ах ты, батюшки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хорошо. Здравствуй, Кирюша.
Кирюша.
Здравствуй, Оленька. Здравствуй, солнышко. Ну, звонила ты ему?
Нет, еще я не звонила.
Ну. Так, ну у вас теперь, значит, все три кроватки есть, да?
Да.
Все три.
Так, Как этот стол появился, все, они постоянно на него катаются. По всему дому.
Понравился, да?
Ага.
А это печные, да, это печные кирпичи, да. Это огнеупорный кирпич. В Кагане у себя, в Бухаре, церковь строил. Внутри был, ну, обычный такой кирпич красный, а снаружи обкладывали мы вот этим вот кирпичом, желтым и красным. У нас к вам такое очень нужное дело. Вот это семейство, там стекол у них нет. Вот, может быть, мы бы с вами договорились, я бы вас сейчас на машине туда свозил, вы бы посмотрели сами, потому что мы все померяем неправильно.
Нет. Такая полуцыганочка.
А где ты? Да, поехали.
Давай. Это яма получилась.
А,
я нуждаюсь в нем, даже если он будет не. Имена хороши, когда их как воду пьют. Из ручья, что там за горами течет. Требует вынести рай в огне, как и ад, он рядом с нами, подать рукой. Только пыль и копоть, много на глаз в стекле, и разбить любой их может своей.
Но однажды, оставив все, и окно, и дом, мы уйдем туда, где не будет ни дней, ни лет. Лишь сквозь нас проходя, продолжит свое кино. Светоконной рамы, солнечный Божий свет.
Страшно подумать, сколько лет прошло. Открылась школа, в которой позже учились трое моих детей. Он венчал нас, крестил наших троих детей. Теперь вот уже венчал одну из дочерей. И как-то, когда они уже учились в младших классах, дочка моя младшая спросила: «А отец Павел нас крестил?» Я говорю: «Да, отец Павел вас крестил». «А он нас будет женить?» «Да, наверное, будет он вас женить потом». «А отпевать тоже он нас будет?»
Я когда-то работала в геологии на севере, геологом была, и там кладбище зэков, они не имеют там ни крестов, ни имен, ничего. Там таблички, такие деревяшечки, колышки с деревяшечками прибитыми, на которых написаны номера. Были и те, чей единственный след – это свет, над мерзлотою, над тундрой, где мощи хранятся. На деревянных табличках ни даты, ни имени нет, будут теперь номера вписаны в святцы. Так и ушли, не оставив имен, как, вероятно, молитва уходит на небо. Авторства нет, но отслужена светлая треба, автора нет, но и лагерь, и край осиян. Хлеб отдавали тому, кто нуждался сильней, утихомирив овчарок кроткую речью и отмолив нашу жизнь, воскорбевши о ней, ночью полярной, оцепленной, нечеловечьей. Для меня отец Павел, конечно, очень много значит. Потом, когда были всякие там перипетии, там трудности, связанные с тогдашним там моим мужем и вообще окружением, всякими там КГБ и так далее. То есть отец Павел очень поддерживал, очень помогал. И это очень тоже много для меня значило.
Когда уже заканчивалось мое пребывание в лагере, вот задумался о том, что со мной дальше будет. И написал такое стихотворение. Подумать нам уже пора о том, как в сумерках непрошенных ко мне ты выйдешь со двора в халате на плечи наброшенном. И все, что было нереально, вдруг станет невозможно близко. Цветы на скатерти крахмальной, чай и горячие сосиски, уютный свет и детский шум, и эти ласковые руки, отказывающийся ум поверить в образы и звуки. А дальше что? Куда идти? Где заработать детям хлеба? В тупик заводят все пути под безразлично серым небом. Незваным гостем к архиерею войду в знакомый кабинет. Служить? Я вас принять не смею. Судимый, контра, что вы, нет. Мы вам помочь, конечно, рады, но, отвечает горсовет, для человека ваших взглядов интеллигентной службы нет. Трудом тяжелым я бы мог хотя бы временно кормиться. Тюрьма оставила без ног, а инвалид на что годится? Владыкам явно не досуг. Моя судьба их не тревожит. Виновен, прав ли, сбыть бы с рук, а там пускай живет, как может. А сплетни ниткою незримой петлю на шею мне плетут. Калека, контра, поп, судимый, и до сих пор еще он тут. Таким нет места на земле, пусть задыхается в петле. Тут спорить мне не по плечу, и я молчу, молчу.
Победную песню поющие, вопиющие, взывающие и хлопочущие. Синимы блаженными силами владыка человека любчего пьем и глаголем. Святый пресвятый, единородный твой сын и дух пресвятый. Святый пресвят и великолепна слава твоя, мир твой так возлюбил. Яко сына твоего единородного дать, да всякий верующий в него не погибнет, но наследует вечную жизнь. Иди путях я на смотрение исполнил, в ночь, когда бледный был, сам себя предавая за жизнь мира, меня в хлеб во святые свои причистые и непорочные руки, благодарив и благословив, осветив, преломив, дал святым своим учеником. Ядите, сие есть тело мое, еже за вас ломимое, во оставление греху. Подобнее чашу по вечере глаголе.
Начинает звенеть, начинаешь слышать. И ловишь эту мелодию.
Мне очень нравятся стихи Вячеслава Иванова. Это «Церковь», мне кажется, совершенно гениальное произведение. Просто потому, что поэт передает богословскую сущность понятия о церкви. Совершается церковь, когда в глаза мы друг другу глядим, и светится внутренний день из наших немеющих глаз. Семью ли лучами звезда, очами сверкнул Серафим, но тает срединная тень, и в сердце сверкает алмаз. Начертано имя на нем. Друг в друге читаем сей знак, взаимное шепчем «Аминь», и третий объемлет двоих. Смутясь, отступаем во мрак, как дух многозвезден и синь, как мир полнозвучен и тих. Вот этот третий, объемлющий двоих в браке, Христос. Христос соединяет также двоих, как соединяется сам со своей церковью. И когда встает вопрос, можно ли разводиться в браке, вот сейчас огромное множество браков распадается, люди расходятся и не чувствуют за собой
никакой ответственности за того, кого они оставили. Потому что отвыкли быть терпимыми друг к другу. Это единственная, наверное, причина, подлинная причина разводов. Это нетерпимость. Также, противостоя друг другу, и народы становятся нетерпимыми друг к другу. Также и люди оказываются нетерпимыми в семье. И это причина всех наших бед. Необходимо помнить о том, что брак, сущность его – это единство двух. Двое должны стать одним. А сила, связывающая обоих воедино – это любовь. Иногда говорят, а если у меня любовь прошла? Любовь проходит, если ее не беречь. Каждая ценность может быть потеряна или разрушена. И разрушается она потому, что мы относимся к ней небрежно. Не заботимся о том, чтобы, по выражению святых отцов, возгревать свою любовь. А возгревание любви – это постоянное принесение себя в жертву любимому. Не один раз приносит себя человек в жертву тому, кого любит, а приносит ежеминутно, постоянно. Если он перестал это делать, то, конечно, любовь распадается. То есть любовь – это состояние жертвенности, это переживание своей жертвенности, это постоянное принесение себя в жертву любимому. Вот об этом не надо забывать. И если приносишь себя в жертву другому, то любовь не разрушится. Она, наоборот, будет возгреваться и расти. И единство становится все глубже и глубже. Как то единство, которое Господь строит между собой и своей церковью. Аминь.
Спасибо, Господи.
Рождество, счастливый, теплый свет, из-под двери хлева, что за нею? За звездою шла я много лет, путь окончен, а войти не смею. Вместе с тьмой стою, и с ней слилась, растеряв небесное наследство. Свет непостижимый мне сейчас, близок и далек, как запах детства.
Отроки, поющие в песчинке, в дар приносят золото монетку. У меня же, сколько ни ищи, никаких не выплывло свет.
И воспоминания, что сюда привели, как строй свечей погасли. Неужели я ждала суда? Здесь покой и мир, Мария Ясли.